国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. Ван И принял участие в открытом заседании СБ ООН на уровне министров по ядерной проблеме Корейского полуострова. Армия Республики Корея, КНДР, произвела неудачный пуск ракеты. Китайцы совершат 130 миллионов поездок на каникулы с 29 апреля по 1 мая. А сейчас об этих и других новостях подробно. Глава МИД Китая Ван И в Нью-Йорке принял участие в открытом заседании Совета Безопасности ООН на уровне министров по ядерной проблеме Корейского полуострова и выступил на нем с речью. Ван И отметил, что в последнее время ситуация на Корейском полуострове продолжает обостряться, что вызывает опасения и озабоченность международного сообщества. Он надеется, что стороны смогут достичь консенсуса по вопросам, связанным со строгим исполнением резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР, дополнительными усилиями по мирному решению проблемы путем переговоров и возвращения ядерной проблемы Корейского полуострова в русло урегулирования путем переговоров. Ван И заявил, что, несмотря на изменения ситуации, китайская сторона неуклонно придерживается двух основополагающих направлений урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Во-первых, китайская сторона руководствуется целью денуклеаризации Корейского полуострова. Китай выступает решительно против разработки и обладания КНДР ядерным оружием и последовательно исполняет резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР. Во-вторых, китайская сторона настаивает на решении проблемы путем диалога и переговоров, которые являются единственным выходом и разумным выбором. Последние события на Корейском полуострове говорят о том, что ситуация на полуострове может оставаться стабильной только при условии продолжения диалога и переговоров. В противном случае это приведет к выходу ее из-под контроля. Министр подчеркнул, что Китай не является прямым участником противоречий по проблеме полуострова, и ключ к решению ядерной проблемы Корейского полуострова не находится в его руках. Будучи близким соседом Корейского полуострова, Китай прилагает неустанные усилия для содействия решению ядерной проблемы путем переговоров. Так, китайская сторона предложила двухколейный подход и выступила с инициативой о двойном моратории, которые являются объективными, справедливыми, прагматичными и осуществимыми методами и встречают понимание и поддержку со стороны все большего числа стран мира. В пятницу в Нью-Йорке, участвуя в открытом заседании Совета Безопасности ООН на уровне министров по ядерной проблеме Корейского полуострова, глава МИД Китая Ван И встретился с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой. Ван И отметил, что в текущем и будущем годах празднуется 45-я годовщина нормализации дипотношений между Китаем и Японией и 40-я годовщина подписания китайско-японского договора о мире и дружбе. Стороны должны воспользоваться этим случаем и вспомнить о важном консенсусе, достигнутом старшими поколениями двух стран, и защитить важную политическую основу межгосударственных отношений. К сожалению, одно время японская сторона предпринимала негативные и провокационные действия в двусторонних и многосторонних сферах и по вопросам, касающимся ключевых интересов Китая, что нанесло вред и без того хрупкой тенденции улучшения отношений. Китайско-японские отношения являются результатом общих усилий, приложенных предыдущими руководителями и представителями разных кругов общественности двух стран, и они не должны быть подорваны какими-либо силами. Япония должна рассматривать межгосударственные отношения с точки зрения долгосрочных перспектив, двигаться навстречу Китаю и содействовать экономическим, неправительственным, молодежным и культурным обменам. Армия Республики Корея в субботу заявила, что рано утром КНДР произвела испытательный пуск ракеты, который, предположительно, был неудачным. Агентство Ренхап со ссылкой на источник в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщило, что около 5:30 утра в субботу КНДР произвела испытательный пуск ракеты из провинции Пхенан-Намдо. После запуска ракета, вероятно, взорвалась в воздухе. Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Ахмед Узюмджу отметил, что за последние 20 лет после подписания Конвенции о запрещении химического оружия международное сообщество добилось заметных достижений в вопросе окончательного его уничтожения. Однако в последние годы вновь отмечаются случаи применения химоружия. Также существует вероятность совершения экстремистами химических терактов. В этой связи соответствующие стороны должны укрепить сотрудничество по эффективному предотвращению, противодействию и окончательному устранению угрозы применения химоружия. Узюмджу добавил, что более 20 экспертов организации продолжают расследовать химатаки, произошедшие в начале апреля в сирийской провинции Идлиб. Они представят предварительные результаты расследования через одну или две недели. Примерно 1/10 населения Китая совершит поездки на каникулы с 29 апреля по 1 мая по случаю Международного дня труда. Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня данные Госуправления по делам туризма. Ожидается, что за эти три дня китайцы совершат по стране около 130 миллионов поездок или на 11% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Внутренние доходы Китая от туризма должны составить 78 миллиардов юаней, или на 13% больше, чем годом ранее. Что касается поездок за рубеж, по данным опросов, Сянган, Аумэнь, Сингапур, Таиланд и Вьетнам являются наиболее интересными для китайцев пунктами назначения на эти каникулы. С 28 апреля по 1 мая в Китае железнодорожным транспортом, как ожидается, воспользуются 50,5 миллионов пассажиров. Об этом сообщили сегодня в Китайской железнодорожной корпорации. Ежедневный пассажирооборот на железных дорогах страны достигнет 12,63 миллиона человек, увеличившись в годовом исчислении на 10%. К 2020 году Китай намеревается добиться ряда прорывов в области передовых биотехнологий. В соответствии с поставленной целью, доля биотехнологической промышленности в ВВП страны превысит отметку 4%. Об этом говорится в официальном документе, подготовленном Министерством науки и техники Китая. На днях министерство опубликовало целевую программу по содействию инновациям в сфере биотехнологий в рамках 13-й пятилетки. В документе говорится, что с помощью биотехнологий Китай будет продвигать развитие сфер здравоохранения, сельского хозяйства, природных ресурсов и окружающей среды. К 2020 году Китай создаст до 20 специализированных парков биофармацевтики, стоимость продукции каждого из которых будет превышать 10 миллиардов юаней, и 5-10 парков обрабатывающей промышленности на базе биотехнологий. Объем производства каждого из них должен превысить 10 миллиардов юаней, сказал представитель Министерства науки и техники Джан Чжаофэн. За первые три месяца текущего года доходы 52 тысяч ведущих китайских предприятий индустрии культуры и смежных отраслей от основной хозяйственной деятельности превысили 1,99 триллиона юаней, увеличившись в годовом исчислении на 11%. Таким образом, темпы роста доходов увеличились на 2,4% пункта по сравнению с прошлогодним показателем. Такие данные привело Государственное статистическое управление КНР. Доходы предприятий индустрии культуры, расположенных в восточных районах Китая, составили 74,4% общего объема доходов сектора, а доходы предприятий центральных, западных и северо-восточных регионов – 16,7%. 7,7 и 1,2% соответственно. В преддверии открытия в Пекине форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути» в Китае на днях вышло исправленное издание книги, призванное ознакомить читателей с краткой историей информации об инициативе «Пояс и путь». В издание вошли последние данные, связанные с достигнутыми в Китае и за рубежом новыми успехами в строительстве экономического пояса шелкового пути и морского шелкового пути 21 века. Книга рассказывает о том, что представляет собой эта инициатива, о ходе строительства пояса и пути, о том, как различные регионы Китая проявляют свои преимущества, как строительство пояса и пути меняет жизнь людей и так далее. Она включает в себя справочные материалы, пояснения экспертов и связанные с инициативой сообщения СМИ. Новый морской транспортный коридор «Восточный» в городе Находка Приморского края Тайцан в провинции Дянсу, запущенный недавно китайской транспортной компанией, выгоден не только для китайской провинции Хэйлунцзян, но и для Дальнего Востока России. Об этом пишет местная пресса. Сообщается, что по этому морскому транспортному коридору с Дальнего Востока в приморские районы на востоке Китая будет поставляться зерно, нефтехимические продукты, крахмал, стройматериалы, изготовленные в провинции Хэйлунцзян, а из Китая в дальневосточный регион электроника, текстиль и другие виды продукции легкой промышленности. Оператором грузоперевозок между портами двух стран выступает логистическая компания в приграничном городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян. Согласно плану, рейсы по маршруту будут выполняться 3 раза в месяц. Запуск морского транспортного коридора «Восточный Тайцан» дает провинции Хэйлунцзян возможность расширить торговые связи с районами Восточного и Южного Китая. Проект также поможет Приморскому краю активизировать экономическое взаимодействие не только с провинцией Хэйлунцзян, но и с более развитыми районами дельт рек Янцзы и Чжуцзян.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости. Далее слушайте рубрику «Этот день в истории».
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
29 апреля 29 апреля 2005 года генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Ху Цинтао и председатель китайской партии Коминтан Лян Чжан провели переговоры в Пекине в Доме народных собраний. Это были первые официальные переговоры лидеров КПК и партии Коминтан за прошедшие 60 лет. Мирный визит делегации во главе с Лян Чжаном в континентальную часть страны должен был растопить лед в отношениях двух сторон. Таким образом, КПК и партия Коминтан открыли диалог и новую страницу в отношениях. Ху Цинтао назвал переговоры большим событием в истории КПК и партии Коминтан. По окончании переговоров лидеры обеих партий опубликовали совместное заявление, которое описывает мирное развитие обеих берегов Тайваньского пролива. Стороны подчеркнули общие взгляды партии, звучали в формулировке отстаивания консенсуса 1992 года, противостояние независимости Тайваня, стремление к миру и стабильности в районе Тайваньского пролива, стимулирование отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, защита интересов соотечественников на обоих берегах. Эти 5 пунктов уже включены в программу партии Коминтана. После этого Ху Цинтао и Лян Чжан встречались не один раз в рамках таких мероприятий, как торгово-экономический и культурный форум обоих берегов, Пекинская Олимпиада, Всемирная Экспо в Шанхае и заседание АТЭС. Эти встречи стали флюгером, указывающим на направление развития отношений двух берегов Тайваньского пролива. 7 ноября 2015 года генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин встретился с главой администрации Тайваня Ма Йинцзю в Сингапуре. На встрече стороны обменялись мнениями по вопросу дальнейшего продвижения отношений двух сторон. Это была первая встреча руководителей двух берегов Тайваньского пролива с 1949 года. Урегулировать тайваньскую проблему, осуществить национальное объединение, общее чаяние и священная миссия всего китайского народа. После образования КНР правительство Китая прилагает неустанные усилия к этому. Основной курс китайского правительства для урегулирования тайваньской проблемы – это мирное объединение, которое должно осуществиться по модели «одно государство, два строя». Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Что такое китайский язык?
Это пекинский говор из самого сердца столицы.
Это язык южных красавиц.
Китайский – это шутки и скороговорки. Давайте вместе войдем в мир китайского языка. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в программу «Мы все говорим по-китайски». Я ведущая Анна.
Здравствуйте, я Семён. Рад новой встрече в эфире. Сегодня давайте поговорим о другом жанре древнекитайской литературы – юэнчу, то есть мелодии династии Юэн.
Сначала мы, как обычно, разберем название этого жанра. Слово «юань» – это название династии Юань, которая правила с 1971 по 1368 годы. Она была основана монгольским ханом Хубилаем, внуком знаменитого Чингисхана. А «чу» означает «песни». Юаньчу – это новый литературный жанр Древнего Китая, наряду с Цханши и Сунци, входящий в тройку жемчужин в истории китайской литературы.
Юаньчу состоит из двух жанров – цачу – юаньская драма, и санчу – форма стихотворения, исполняемого на музыкальную партитуру. Хотя санчу был главным направлением литературы династии Юань, однако по своему влиянию этот жанр уступал цзачу, поэтому, по мнению многих ученых, под юэнчу подразумевается чаще цзачу, то есть юэнская драма.
Юэнская драма – классический жанр средневекового китайского театра, составивший главное литературное достояние династии Юань.
Для юэнской драмы свойственны 4-5 актов, в каждом из которых присутствовал цикл арий одной тональности и с текстами на одну рифму, которые пел лишь один персонаж, мужской или женский, в то время как остальные вели прозаический диалог или декламировали стихи. Между актами или в начале пьесы могла вставляться одна или две интермедии с усеченным циклом арий.
Юаньская драма распространилась по всему Китаю и со временем приняла множество региональных форм. Наиболее известная из них – это современная пекинская опера.
Тайны китайской культуры.
Тайны китайской культуры.
Дорогие друзья, традиционно в китайской культуре выделяются четыре великих юаньских драматурга. Среди них первым является Куан Ханьчинь, который считается одним из создателей юаньской драмы.
За всю жизнь Куан Ханьчинь написал более 60 пьес, из которых до нашего времени дошло 18. Большинство из них разрабатывают социальную проблематику. Особенную популярность в Китае приобрела пьеса «Обида Доу-э».
Полное название этой пьесы – «Тронувшая небо и землю. Обида Доу-э». Это одно из наиболее известных произведений китайского драматурга Куан Ханьчиня, написанное в жанре юаньской драмы.
Главное содержание пьесы таково. Бедный студент Доу Тяньчжан задолжал вдове тетушки Цай 20 лянов серебра и был вынужден отдать ей свою малолетнюю дочь Дуань Юнь в жены для сына Цай. Сам же студент поехал в столицу сдавать государственные экзамены на чиновничью должность.
Тетушка Цай дала малолетней девочке новое имя Доу Э и заставила ее выйти замуж за сына Цай, который вскоре после свадьбы умер. В результате Доу Э стала жить вместе со своей свекровью.
Однажды тетушка-ростовщица отправилась собирать долги, а один из ее должников, лекарь Лу, решил ее задушить. Но эту сцену увидели крестьянин Джан со своим сыном по прозвищу Осленок. Лекарь же убежал. В награду за спасение Цай они потребовали отдать Доу Э замуж за Осленка, на что девушка ответила решительным отказом.
Осленок попытался заставить девушку стать его женой путем отравления ее свекрови. Но суп, в который была подсыпана отрава, выпивает не Цай, а его отец, старый Джан. Теперь Осленок грозится обвинить Доу Э в убийстве своего отца, если та не выйдет за него, но девушка предпочитает суд браку. Расследование ведет Тао У, который приказывает питать девушку, но та не признает своей вины. Тогда на битку ведут свекровь, и девушка не выдерживает и признает себя виновной в убийстве, которого она на самом деле не совершала.
В третьем акте пьесы идет описание казни девушки, прощение со свекровью, в котором девушка рассказывает, как все было на самом деле. Как и предсказывала Доу Э, в момент ее казни в самый разгар лета пошел снег, а кровь не была пролита на землю, что подтверждает ее невиновность. После казни в течение 3 лет в округе стоит засуха.
В округ приезжает столичный чиновник, который разбирается с судебными делами. Это бывший студент Доу Тяньчжан, отец покойной девушки Доу Э. Первым же делом, попавшим ему в руки, стало дело о Доу Э. Ночью к чиновнику является дух дочери и рассказывает обо всем, что случилось. Когда лекарь и свекровь Доу Э подтверждают вину осленка в убийстве старика Джана, его приговаривают к казни, прибивают к деревянному ослу и разрубают на 120 кусков. Тао У, который вел расследование, тоже был наказан, а невинность девушки полностью восстановлена.
На радиоуроке «Большая перемена» поэзия, музыка, отрывки из кинофильмов.
Дорогие друзья, наш радиоурок подходит к концу. И в завершение нашей программы еще раз напомним ключевое выражение на сегодня. Юэн Чу. Песни династии Юэн. Или, как называют этот жанр ученые, юэнская драма. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.
До свидания.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Что волнует мир и Китай?
Что волнует мир и Китай?
События и наши комментарии.
События и наши комментарии.
Каждую субботу в программе «Встреча с миром».
В эфире программа «Встреча с миром». У микрофона Константин Щепин. Говорим о главном в жизни Китая и мира за неделю. Главная тема выпуска. Экспресс-новости. Китай и Россия намерены совместно развивать транспортную инфраструктуру на территории Приморского края. В фокусе недели говорим о том, как выйти из тупиковой ситуации на Корейском полуострове и как Китай отметил Национальный день космонавтики. Мировой калейдоскоп. Финляндия признана самой безопасной страной мира для туристов. Об этом и многом другом в ближайшие полчаса. Экспресс-новости. Экспресс-новости. К экспресс-новостям. Китайская железнодорожная корпорация готова инвестировать в строительство автотрасс и железнодорожных магистралей на территории Приморского края. Об этом было объявлено на встрече замглавы Приморья Евгения Полянского и вице-президента китайской железнодорожной корпорации Ван Лидзе. Последний выразил заинтересованность корпорации в участии в строительстве моста в рамках международного транспортного коридора «Приморье-1» и отдельных участков дороги по маршруту «Пограничный-Порт-Восточный». «Это создаст благоприятные условия для плодотворного сотрудничества между нашими странами», — сказал Ван Лидзе. Сотрудники китайской корпорации уже провели предварительное обследование состояния дорог в регионе. Сейчас они работают над вопросами, связанными с определением оптимальной финансово-экономической модели инвестирования. Ван Лидзе также отметил, что китайская сторона заинтересована в создании портов и модернизации участков железных дорог на территории Приморского края. В автономном районе КНР «Внутренняя Монголия» состоялась презентация туризма приграничных районов Китая и России. Городской уезд Аргунь городского округа Хулун-Баир впервые вместе с Забайкальским краем презентовал свои туристические возможности. Между ними был подписан протокол о намерениях по созданию зоны сотрудничества в области трансграничного туризма. Участники встречи также обсудили такие вопросы, как разработка маршрута «Великий чайный путь», туристические и культурные обмены Китая и России, Взаимные поездки молодежи, упрощение процедуры выдачи виз и другие вопросы. Российская компания «КамАЗ» намерена создать в Ярославской области совместное предприятие по производству двигателей с китайской компанией «Weichai Power». Об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на протокол Российско-Китайской межправительственной комиссии по инвестпроектам. Это будет первое совместное предприятие с китайским партнером в российском автопроме. До этого китайские компании только собирали в стране свои модели. КамАЗ уже ставит двигатели Weichai на свои газовые грузовики, но объемы этого партнерства невелики, около 1000 моторов в год. Источник сообщил, что производство предприятия будет запущено на площадке Тутаевского моторного завода в Ярославле. КамАЗ не первый раз пытается наладить сотрудничество с китайскими компаниями. В сентябре 2015 года было подписано рамочное соглашение с Hotai Motor о совместном производстве и реализации автомашин на территории обеих стран. Однако проект был заморожен, так как Hotai Motor не получил лицензию на производство фургонов. По данным опроса компании «Яндекс.Деньги», с октября 2016 по март 2017 года оборот китайских розничных онлайн-площадок, использующих услуги «Яндекс.Деньги», увеличился на 94%. Компания сообщила, что за последние 6 месяцев объемы товаров, заказанных в России на китайских онлайновых коммерческих площадках, вырос вчетверо по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Компания «Яндекс.Деньги» также подчеркнула, что за отчетный период число российских потребителей на китайских сайтах электронной коммерции увеличилось в 3,8 раза, а число покупок на душу населения возросло на треть. Аналитики из ассоциации компаний интернет-торговли прогнозируют, к концу 2017 года объем трансграничной интернет-торговли России достигнет 400 миллиардов рублей, что эквивалентно 7 миллиардам 140 миллионам долларов США. Напомним, что в 2016 году объем российской трансграничной торговли составил порядка 302 миллиардов рублей, то есть порядка 5 миллиардов 380 долларов США. Сычуанская компания «Хороший доктор» в тандеме с Сычуанским институтом китайской медицины намерены создать в России сеть центров традиционной китайской медицины. По имеющейся информации, на сегодняшний день в России открыто уже более 200 центров китайской медицины и около 400 клиник китайской медицины, в которых наиболее популярной признана терапия джэндзю – это лечение иглоукалыванием и прижиганием. Между российскими медучреждениями и Центром традиционной китайской медицины городского округа Мяньян провинции Сычуань существуют уже 20-летние связи. Каждый год врачи из российского Обнинска приезжают в Мяньян, чтобы пройти курсы повышения квалификации. Друзья, это были экспресс-новости. Мы продолжим наш эфир после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. В фокусе недели. Актуальные новости, китайская аналитика, столкновение мнений. В фокусе недели продолжаем следить за неспокойной ситуацией в Северо-Восточной Азии. Международная пресса уже несколько недель подряд пестрит сообщениями о возможном проведении Северной Кореи нового ядерного испытания. Для устрашения Пхеньяна в Японское море вошла ударная группа военных кораблей США во главе с атомным авианосцем Карл Винсон. К югу от 38-й параллели многотысячные американские и южнокорейские войска провели крупномасштабные совместные военные учения. Как будет развиваться ситуация на Корейском полуострове? Как выйти из тупиковой ситуации? С этими вопросами наш корреспондент обратился к сотрудникам Китайского института международных проблем.
В эти дни ситуация в Северо-Восточной Азии развивается следующим образом. На улицах Пхеньяна царит праздничная атмосфера. На параде в северокорейской столице было представлено разное вооружение. Спутники, направленные на КНДР, следят за возможным очередным ядерным испытанием. Международные средства массовой информации наводнены предположениями о грядущем шестом ядерном испытании.
Утром 16 апреля КНДР совершило запуск ракеты, однако военное ведомство Республики Корея и Тихоокеанское командование вооруженных сил США подтвердили провал попытки баллистической ракеты КНДР. Кюку от 38-й параллели многотысячные американские и южнокорейские войска проводят крупномасштабные совместные военные учения. Одновременно с этим Соединенные Штаты запустили более 50 ракет «Томагавк» по объектам в Сирии, а также впервые сбросили на позиции Исламского государства в Афганистане самую мощную неядерную авиационную бомбу, которую называют «матерью всех бомб». Все эти действия расцениваются в качестве предупреждения и запугивания КНДР. На фоне этого американский авианосец неожиданно изменил направление, взяв курс на Корейский полуостров. Президент США Дональд Трамп назвал авианосец непобедимой арматой. По мнению американской стороны, что касается ядерной проблемы на Корейском полуострове, все варианты известны, не исключается и применение военной силы. Относительно демонстрации американской военной силы, КНДР заявила, что в случае необдуманных шагов США Пхеньян нанесет ответный удар. В заявлениях и действиях КНДР, США и Республики Корея чувствуется крайняя напряженность, стороны не хотят уступать друг другу. Чтобы выйти из тупиковой ситуации в ядерной проблеме на Корейском полуострове, развязать намертво завязанный узел в регионе, китайская сторона предложила идею о двухколейном разрешении проблемы. Необходимо придерживаться денуклеаризации полуострова и смены механизма перемирия на мир и инициативу о двусторонней приостановке действий. Остановка ядерных действий КНДР и крупномасштабных военных учений США и Республики Корея. Именно такой подход сможет синхронно решить проблемы всех сторон, задействованных в ядерной проблеме на Корейском полуострове, а также стать фундаментальным политическим курсом, нацеленным на долговременный порядок и долгосрочную стабильность на Корейском полуострове. Более того, благодаря такому подходу будут арестованы другие ключевые вопросы на полуострове. В настоящее время еще не наблюдается активной реакции со стороны США и Республики Корея на инициативу о двусторонней приостановке действий. Однако лучшего способа возобновления диалога между сторонами пока никто не предложил. Сохранение мира и стабильности в Северо-Восточной Азии отвечает интересам всех сторон. Военные действия не помогут разрешить существующие проблемы. Диалог является единственным выходом. Как говорил министр иностранных дел КНР Ван И, в проблеме на Корейском полуострове победителем не будет тот, кто делает более жесткие заявления или показывает больший кулак. В случае возникновения военных действий победителей не будет.
Спасибо нашим корреспондентам. Вернемся к жизни в Китае. 20 апреля КНР успешно запустила свой первый грузовой космический корабль «Тяньчжоу-1». Миссия которого заключается в отработке технологий, необходимых для создания и функционирования будущей китайской орбитальной станции. Подробности от наших корреспондентов.
Двадцатого апреля в 19:41 по пекинскому времени ракета-носитель Чанчжэн-7Y-2 с космическим кораблем Тяньчжоу-1 стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Через несколько минут запуск был признан успешным. Масса космического корабля Тяньчжоу-1 при полной загрузке 13 тонн. На орбиту он сможет доставить 6,5 тонн груза. Заместитель генерального конструктора полетной системы Тяньчжоу-1 Сюй Сяопин дает такую оценку. На настоящий момент Тяньчжоу-1 – самый большой грузовой космический корабль нашей страны. Его главной задачей является доставка оборудования и материалов для космических экспериментов. Начальник космодрома Джан Сюэ Юй прокомментировал запуск следующим образом. Высокая точность вывода на орбиту требует наличия комплексной системы безопасности на космодроме. Впервые при запуске космического корабля мы не располагаем дополнительным временем. Необходимо осуществить запуск в точно запланированное время. Никакие задержки или изменения недопустимы. Главной задачей Тяньчжоу-1 является доставка грузов к модулю космической лаборатории Тяньгун-2. Корабль должен будет транспортировать оборудование и материалы для космических экспериментов. Помощник главного инженера Пекинского центра управления полетами Цуй Сяофэн рассказал, что в отличие от предыдущих запусков, к Тяньчжоу-1 предъявляют более высокие требования по контролю на Земле и управлению полетом. Во-первых, по размерам Тяньчжоу-1 больше, чем все предыдущие корабли. Это требует от инженеров более высокой точности управления в ходе запуска. Кроме того, в ходе нынешнего полета будет выполнен ряд космических экспериментов, в частности, дозаправка орбитальной станции топливом и состыковка с космической лабораторией Тяньгун-2. Данная технология позволит значительно сократить время выхода космонавта на космическую станцию. Сообщается, что грузовой космический корабль Тяньчжоу-1 после запуска будет выведен на орбиту на высоте 380 километров над Землей. На орбите он будет состыковываться с космической лабораторией Тяньгун-2 трижды. На собственной орбите проведет около 3 месяцев. В Китае разработана 3-этапная стратегия развития отечественной пилотируемой космонавтики. Запуск Тяньчжоу-1 совершен в рамках 2-го этапа. Напомним, Китай планирует запустить основной модуль космической станции для тестирования технологий в 2018 году. Согласно плану, в полную эксплуатацию станция будет запущена в 2022 году.
Стоит отметить, что запуск космического корабля Тяньчжоу-1 прошел накануне Дня космонавтики Китая, который отметили 24 апреля. Праздник официально установлен спецпостановлением Госсовета КНР в 2016 году. Эта дата выбрана не случайно. Именно 24 апреля в 1970 году Китай успешно запустил свой первый искусственный спутник Дунфанхун-1, что в переводе означает «Алеет Восток-1». Таким образом, Китай стал 5-й страной в мире, способной самостоятельно разрабатывать и запускать искусственные спутники Земли. Это открыло новую страницу в истории исследований космического пространства КНР. Запуск спутника Дунфанхун-1 весом 173 килограмма состоялся при помощи ракеты-носителя китайского производства Чанчжэн-1. Этот аппарат до сих пор остается на эллиптической околоземной орбите высотой 2046 километров в апогее и 442 километра в перигее. В 2017 году второй в стране день космонавтики прошел под девизом «Космонавтика создает лучшую жизнь». Китай делает акцент на применении космических технологий в повседневной жизни человека и стремится подчеркнуть, что космические технологии стоят на службе социального и экономического развития, а также способствуют научно-техническому прогрессу. Напомним, что начиная с 1969 года День космонавтики отмечают во всем мире 12 апреля. Именно в тот день, в 1961 году, советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил первый полет человека в космос. Друзья, мы продолжим наш эфир после небольшой паузы мировым калейдоскопом. Оставайтесь с нами и никуда не уходите. Расскажем вам в частности о том, как Финляндию признали самой безопасной страной мира для туристов.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Что волнует мир и Китай?
Что волнует мир и Китай?
События и наши комментарии.
События и наши комментарии.
Каждую субботу в программе «Встреча с миром».
Мировой калейдоскоп. Интересные факты и удивительные истории.
Мировой калейдоскоп. Аналитики Всемирного экономического форума признали Финляндию самой безопасной страной мира. На второй и третьей позициях расположились Объединенные Арабские Эмираты и Исландия. Всего в опубликованный экспертами рейтинг уровня безопасности включено 136 стран. Рейтинг безопасности составляется для туристов. При его составлении учитывались данные по террористической угрозе и работе правоохранительных органов, статистика преступности, наличие текущих вооруженных конфликтов. Аналитиками форума подчеркивается, что Финляндия смогла сохранить собственную лидирующую позицию в области безопасности, несмотря на растущую в Европе террористическую активность. Кроме того, Финляндия вошла в первую пятерку мира по показателям чистоты окружающей среды, заняла шестую позицию по эффективности деловой среды. По обобщенном рейтинге по конкурентоспособности туристической сферы Финляндия стала 33-й, а лидером данной секции признана Испания. Японские компании Kelby и Yoikiya приостановили поставку в магазины страны чипсов и снеков. Решение производителей вызвано крупным неурожаем картофеля в префектуре Хоккайдо, где находятся главные плантации картошки в стране. В результате цены на чипсы выросли в 5 раз и более. Японская компания Kelby, 20% которой принадлежит PepsiCo Inc., объявила о приостановке отгрузки 15 видов хрустящего картофеля с 22 апреля и о прекращении поставок еще 18 типов продуктов. Доля Kelby на рынке картофельных чипсов страны составляет 73%. Чипсы Kelby со вкусом пиццы, которые больше не будут поставляться на рынок, на интернет-аукционе Yahoo предлагаются за 1250 йен. Это почти $12 за упаковку, при обычной розничной цене меньше 200 йен. Японцы активно делятся в социальных сетях снимками пустых полок, называя происходящее картофельным кризисом. В августе 2016 года до побережья Хоккайдо добрались сразу 4 тайфуна. Это максимум за всю столетнюю историю метеорологических наблюдений. Обычно Хоккайдо обеспечивает около 80% японского урожая картофеля, а также является важным поставщиком на внутренний рынок таких культур, как морковь, кукуруза и тыква. После того, как в прошлом году Хоккайдо пострадал от рекордного числа тайфунов, компания рассчитывала пополнить запасы картофеля в США, но не смогла полностью обеспечить спрос. Кроме того, японские компании недовольны качеством американского картофеля. Вместе с тем, вскоре придет время сбора урожая картофеля на южном японском острове Кюсю, и компании рассчитывают существенно пополнить запасы и возобновить поставки чипсов и других продуктов.
Мировой калейдоскоп.
В бизнес-империи семьи Бекхэм важное событие. Завершена регистрация товарного знака Харпер Бекхэм, так зовут дочь знаменитой читы. История регистрации в качестве бренда и имен всех членов семейства Бекхэмов начата Дэвидом в 2000 году. А затем последовало оформление имени Виктория в 2002. Заявку на оформление имени дочери Виктория Бекхэм подала еще в декабре 2016. В ней она указана в качестве опекуна, имеет право использовать объекты интеллектуальной собственности для производства различных товаров, как косметики, так и игрушек. Все братья, пятилетний Харпер, также имеют собственные товарные знаки. Имена Бруклин, Ромео, Круз зарегистрированы в Британском бюро интеллектуальной собственности. Любая проверка товарных знаков подтвердит, что имена всех детей семейства Бекхэм являются частью семейного бренда. Подобная защита стала своеобразной приметой времени. Распространение социальных медиа, нечестного использования имен знаменитостей требует от знаменитых родителей такой предусмотрительности. В принципе, в оформлении имени в качестве бренда нет ничего удивительного. Только вот никому и в голову до этого не приходило, что может быть зарегистрировано имя пятилетней девочки. Друзья, к сожалению, на этом наше эфирное время подходит к концу. Мы услышимся с вами на следующей неделе в это же время, на этой же радиоволне. Оставайтесь с нами.
情观慢慢好玩去，梦想穿过了细雨，包含了多少的差异，爱情像一本游记，我会找寻它的谜语。看月牙湾下的泪光，在丝路之上被遗忘，是谁的行囊孤单的留下，他还好吗，我多想爱他，那永恒的泪凝固的一句话，也许可细雨包含了多少的差异，爱情像一本游记，我会找寻它的谜语。看月牙湾下的
передача из Пекина окончена. До свидания.